прошлом блоке мы говорили с вами про то, чем не должен заниматься руководитель. Теперь поговорим про то, чем должен заниматься руководитель. Руководитель компании, руководитель бизнеса. Первая и главная задача – это создание своего ближнего круга и его управление, коучинг и мотивация. То есть вам нужно... вот давайте, кто из вас знает? Так, чек-лист, не будет ли, что не должен делать руководитель. Сейчас я вам сброшу. Кто из вас знает, какое количество, каким количеством людей может успешно управлять средний человек, взаимодействовать? Да, 5-7. Правильно. Правильно. Это везде известно, и если вы посмотрите на какие-то структуры, в которых очень активно выстроено управление, то всегда в низших звеньях это 5-7 человек. Будь то отдел, то есть какое-то подразделение, на 5-6 человек стоит один руководитель. Будь то армия, когда низшее звено – это отделение, где, ну, по-разному бывает, но где-то 7 человек, и на них там один сержант, который ими командует. Будь то все что угодно. То есть вам для того, чтобы эффективно управлять вашей компанией, вашим бизнесом, нужны эти самые 5-7 человек, лучше 5-7, это сложно, с помощью руками которых вы будете выстраивать все остальное. Это ваш ближний круг, то есть люди, которых вы воспитываете, в которых вы активно и сильно вкладываетесь, и которые как раз составляют костяк вашего бизнеса. И ваша задача выстраивать все взаимодействие с окружающим миром, ну, практически все через них, с вашим бизнесом. То есть вы берете и находите, ну, сразу их всех не найдете. То есть вы постепенно будете формировать такой круг. Вот напишите, пожалуйста, у вас в вашем бизнесе, какое количество таких людей, вот которых вы понимаете, что вы на них опираетесь, что это ваши такие проверенные люди, ваша гвардия, с которой вы дальше можете, с помощью которых вы можете реализовать что-то такое достаточно большое. 4 человека, отлично, это очень хорошо, если так много. 1 человек, тоже хорошо. 0, ну, поначалу будет 0, это тоже нормально. 1, 5 человек, 6 человек, здорово, Кирилл. Если 6, это очень хорошо, если у вас уже так много таких людей. Действительно серьезных и проверенных людей. И еще тут немаловажный фактор лояльных к вам, преданных вам. То есть одно дело, это может быть человек, который действительно хороший, качественный специалист, там, неплохой менеджер, но в какой-то момент он возьмет и уйдет от вас, создав такой же бизнес. Это не совсем то. Хотя такое все равно будет. Тем не менее, вы должны воспитывать у себя такой круг, ближний круг. Он есть всегда практически. То есть это мы немножко запрыгиваем в теорию управления, в теорию лидерства, в теорию построения своей харизмы. Вам необходим такой вот ближний круг людей. И очень важно, что когда вы находите таких людей, даже небольшое количество, начинаете все больше и больше и больше отдавать все взаимодействие именно к ним. С остальными людьми вы выстраиваете дистанцию. Опять же, смотрите на стандартные пирамидальные структуры, которые уже выстроены. Там армия, государственный аппарат. Они все-таки выстроены, ну, хотя многие вещи сделаны бестолково, в целом структура рабочая. То есть это рабочая система, которая работает неплохо. Любая крупная компания, она так выстроена, что любой топ-менеджер, руководитель высшего звена, он взаимодействует лишь с сильно ограниченным числом, активно взаимодействует именно с небольшим количеством людей. То есть это вот этот ближний круг, буквально 5 человек. Причем тут такой нюанс, что не всегда это именно самые топ-лица после него. То есть, например, что я имею в виду, если мы возьмем крупные масштабы, у президента страны это отнюдь не всегда его ближний круг, это все министры. Нет. Это часто именно самые доверенные его лица, на которых именно самые лояльные ему лица. В вашей компании это отнюдь не всегда могут быть, вот если вы генеральный директор, и у вас есть там исполнительный директор, технический, коммерческий директор, там еще какие-то топ-менеджменты, это не всегда они. Это могут быть и какие-то, может быть, даже какой-то рядовой сотрудник, но который давным-давно в компании, который знает кучу процессов, который именно вам сильно лоялен. Он может быть не очень хороший руководитель, потому что, повторюсь, не все люди будут вырастать в менеджеров, в управленцев, но он именно проверенный специалист. И главное, доверен вам. Вам нужны такие 5-7 человек. И с остальными вы выстраиваете дистанцию. Что значит дистанцию? То есть вы и явно, и неявно показываете, что с ними вы взаимодействуете гораздо реже, им до вас намного сложнее достучаться. То есть вот рядовые сотрудники, которые у вас есть, никогда не давайте возможность, вот очень плохая ситуация, когда в компании любой рядовой сотрудник может прийти и чуть не ногой открыть дверь директора по любому поводу в любой момент и задать любой вопрос. Это очень плохо. Вам надо выстраивать вот эту вертикаль власти и иерархию, и в том числе доступность вас. Мы уже говорили, что доступ к телу должен быть только очень сильно ограничен. Это не значит, что рядовые сотрудники вообще не должны иметь возможность до вас достучаться. Нет, это тоже неправильно. Но вот свободного доступа не должно быть. И далее, когда вы по мере того, как вы находите таких людей, они часть будет отваливаться, часть будет пребывать. То есть это не значит, что вот эти 5 человек, они будут с вами навсегда. Все равно кто-то будет отваливаться, кто-то к вам приходить. Но все, как только находится такого человека, начинайте как можно больше его нагружать. Как можно больше давать ему разных поручений, разных заданий. Видите, что он поднялся на следующую ступень, еще больше ему давайте. Все выстраивайте чужими руками. То есть вот чем должен заниматься руководитель? Это воспитание этого ближнего круга, то есть быть для них персональным коучем, как можно больше в них вкладываться. Все остальное делать их руками. Следующий элемент – это выстраивать системы. Вот это очень важный элемент, то есть над чем должен заниматься руководитель. Это выстраивание систем, но прежде всего выстраивание систем чужими руками. Что значит системы? Системы – это как раз те самые большие блоки работ, которые разбиты на элементарные задачи, и это все четко прописано, как делается. Либо это автоматизировано, то есть выстроен конвейер, в котором само все происходит. Допустим, на сайте человек зашел на сайт, оформил заказ, и дальше все происходит автоматически. То есть автоматически налажена система оплаты, автоматически ему приходит подтверждение о заказе, автоматически отправляется заявка в службу логистики. Логисты там приняли эту заявку по стандартным шаблонам, ее обработали, отправили заказ и так далее. Все происходит автоматически. Вам надо выстраивать такие системы. Но тут очень важный момент, что выстраивать такие системы надо тоже чужими руками. Иначе вы в этом тоже погрязнете. Вот там куча текучки. Это, с одной стороны, очень важная работа, которая именно двигает ваш бизнес вперед, стратегическая. Но она тоже может превратиться в вашу текучку, потому что там очень много именно рутинной работы, прописания стандартных процессов, их там оформление в какие-то стандартные регламенты. При этом, как я вам рекомендую быть? Возьмите какой-то самый основной процесс, который происходит в вашем бизнесе, в котором чаще всего бывают сбои, в которые вам приходится влазить. Обычно это что-то связано со взаимодействием с клиентом. Пропишите один раз очень четко этот процесс самостоятельно, прям пошагово, каждый шаг, вот как я вам рассказывал про наклеивание обоев. Вот так очень-очень-очень-очень подробно прописывайте. Оформляйте такую инструкцию. То есть это будет многостраничный труд. Может быть там на 5, на 7, на 15 страниц, может больше. У меня такая первая инструкция, которую я прописывал, была страниц на 30. Но зато я был очень-очень подробно прописанный там все базовые процессы по обработке клиентов. И когда вы это один раз сами сделаете, вам будет очень четко и ясно понятно, как и это требовать от других. Тут сразу начинать вот это делегировать прописание процессов очень сложно. Но когда вы это сделали один раз сами, вы уже этот шаблон даете кому-то из ваших вот этих доверенных лиц из ближнего круга, и им говорите, вот сделай примерно так же. И дальше, когда вы сами знаете, как это делается, вам легко его обучить. Но это делайте. Дальше, чем еще обязан заниматься руководитель? Контроль ключевых показателей. Хотя бы раз в месяц, то есть контроль основных цифр. Может быть чаще, но если у вас бизнес пока еще небольшой, нету исполнительного директора, который отслеживает текущие показатели. Ну что значит текущие показатели? Обычно они в каждом бизнесе немножко отличаются, но основные это продажи, прибыль, расходы, количество заказов, средний чек, может быть что-то еще. Ну вот основные они примерно такие же. Еще один важный момент, который очень рекомендую делать, это периодический случайный контроль. То есть вы берете и иногда раз в неделю выделяете 10-15 минут, когда вы случайным образом проверите какие-то случайные элементы вашей системы. Проверили какие-то письма клиентов, проверили, как обработан тот или иной заказ, насколько вовремя, не вовремя, проверили еще что-то. И нашли косяки, пнули тех, кто оштрафовали тех, кто накосячил. Причем рекомендую, вот как я вам рассказывал пример, как у меня по цепочке всех там штрафуется. А зачем это делается? Понятно, что на самом деле вы не будете очень четко и очень активно контролировать ваш бизнес. Вы не сможете, то есть контролировать много подробно все процессы, которые у вас происходят. Но тут добавляется такой элемент мистицизма в управлении. Рассказываю один из секретов харизматичных лидеров. Я его рассказывал, по-моему, год назад летом, проводил такой закрытый для своих семинар тоже по харизме. Фишка в следующем, что вам, когда вы выстраиваете вот такой периодический случайный контроль, когда вы берете и вот изредка что-то проверяете, и обязательно делаете это публично, то есть потом показываете, что исполнителю, который накосячил, что вы это проверили, что вы это заметили, что вы это не спустили с рук, что вы его взяли, оштрафовали, остальных руководителей оштрафовали, это значит, что там по цепочке все еще знают. Что происходит? Люди начинают думать, что ну, периодически это происходит, ну, допустим, раз в неделю. Вы одно место проверили, другое, третье, четвертое. Ваши сотрудники встречаются где-то в курилке, в столовой, еще где-то, и говорят, что, блин, я вот тут там в какой-то мелочи накосячил там в письме клиенту, а наш генеральный взял и это заметил и оштрафовал меня. Другой говорит, блин, слушай, ты знаешь, а он и у нас тут, он у Васи, какая-то вот хрень, он что-то в рабочем процессе не так сделал, он тоже проверил. И третий говорит, блин, слушайте, а и у нас месяц назад он взял и вот это вот сделал. И создается у ваших сотрудников, слухи расползаются очень быстро, да, что большой брат за нами наблюдает, что всевидящее око, что, блин, он все знает, он за всем наблюдает. И отсюда начинают рождаться вот такие вот мифы, которые очень-очень положительны для вашего бизнеса. Например, миф о том, что, ну, наверняка многие из вас слышали, что Наполеон знал каждого своего солдата в лицо и по имени. Ну, слышали, наверное, да, такое? Или Александр Македонский тоже, что он каждого солдата знал по имени. Или кто-то еще, что вот, ну, в больших компаниях тоже бывает, что наш босс вообще про всех все знает, что и как происходит. Обычно, ну, скорее всего, я не знаю конкретно про Македонского, про Наполеона, было ли это так. Но я подозреваю, что было примерно следующим образом. Вообще, не думайте, то есть крупные, да, Чингисхан тоже знал, не думайте, что это случайно. Для обычных людей, конечно, то есть это создается мистика, что, блин, у него что, или что наш директор, он умеет, он пьет и вообще не пьянеет. Скорее всего, как происходило, что руководитель сидел на корпоративе вместе со всеми, все честно бухали, как все, он вроде бы тоже бухал, но первый раз он выпил полную рюмку, второй раз он чуть-чуть ее пригубил, а третий раз он ее только поднимал и просто незаметно ставил на стол, остальные не обращали внимания. Но создается, мы-то все бухали, и потом хлам, а он с утра вышел в 9 утра после корпоратива и провел переговоры там с японцами и заключил 100 миллионов контракт огромный. А на самом деле там не с японцами, а с молдаванами. И не в 9 он пришел, а в 11. И не на 100 миллионов, а на 100 тысяч и так далее. Но хороший руководитель, он знает вот эти фишки. Знает вот эти секреты, на которых строится харизма. И вот один из секретов я вам рассказал, что создавать с помощью такого случайного контроля создается иллюзия, что вы действительно за всем наблюдаете, что вы все знаете обо всех. Ну, с теми же солдатами примерно, как, скорее всего, происходило, что какой-то помощник Чингисхана приходит к нему и говорит, что слушай, у нас в 9-й роте у такого-то солдата, у него там трое детей родилось, а еще у такого-то такое-то событие, а еще у такого-то там это произошло, а этот отличился в бою, а этот так далее. И Чингисхан, проходя случайно мимо там 9-й роты, заходит туда и, оглядывая костер, вокруг которого сидят солдаты, Василий, ты где там? Или как там зовут солдата? Слушай, поздравляю, у тебя тройня родилась, молодец. Еще куда-то подошел. А дальше это начинает расползаться с помощью слухов. И люди начинают думать, что вы действительно про все знаете. На самом деле, конечно, это не так. То есть, ну, невозможно. Я сильно сомневаюсь, что Македонский действительно там всю свою 100-тысячную армию знал поименно. Но создавать вот такие слухи имеет смысл. В частности, вот я вам рассказал конкретный пример. То есть проводите случайный... Да, вот кто-то пишет в чате. Я потом услышал, как они между собой это комментируют. Да, это так и происходит. Рекомендую примерно такую же схему внедрять у вас. Как только у вас будет хотя бы какое-то количество персонала, внедряйте случайный контроль и обязательно это не спускайте с рук. А они... Чем это хорошо? Чем, как вы думаете, вот напишите, пожалуйста, в чате, как вы считаете, чем хорошо, что о вас будет вот такое мнение, что всевидящее око, которое большой брат, который все знает и за всем наблюдает. Да, бояться будут, уважать будут и трудиться, да, поднимается ответственность, поднимается, когда... Есть такая особенность у людей, что если... люди всегда будут, все равно будут косячить. Вопрос, в какой степени. Я здесь говорю о косячить именно не то, когда они будут что-то делать не так в силу того, что им не хватило способностей, а именно когда они будут делать что-то не так из-за своей, из-за халатности, из-за безалаберности и так далее. Это всегда будет. Вопрос, в какой степени. И если человек чувствует и знает, что он окажется безнаказанным, эта степень безалаберности резко повышается. Если он знает и чувствует, что с большой вероятностью он может быть наказан, то степень этой безалаберности резко снижается. Поэтому, когда люди чувствуют, что с помощью таких слухов вы создаете иллюзию, что действительно вы все наблюдаете и все знаете. И когда человек знает, что он может быть замечен с большой вероятностью в том, что он что-то сделал не так, резко повышается дисциплина. Поэтому рекомендую это делать. Дальше. Еще что, чем должен заниматься руководитель? Теперь о личных делах. То есть, чем он персонально должен все-таки сам заниматься. Первое, самое главное, это развитие новых стратегических направлений. То есть, когда вы занимаетесь тем, что позволит вам серьезно увеличить ваш бизнес, допустим, поиск каких-то стратегических партнеров, выход на новые рынки, создание и расширение линейки товаров и услуг и так далее. То есть вот что-то крупное, масштабное, что позволит именно сделать прорыв вашему бизнесу. Дальше, что еще вы можете делать сами? Ведение самых высокоприбыльных проектов, то есть самые крупные, самые прибыльные клиенты, да, вы их можете вести. Продажи и маркетинг. Если вы пока еще Это самый сложный, почему вот продажи и маркетинг, их в принципе тоже надо делегировать, но это самый сложный для делегирования участник, участок. И поначалу сбрасывайте с себя все, кроме вот этого. Продажи и маркетинг оставляйте за собой. А дальше постепенно делегируйте и их тоже. Инфобизнес — это новые рынки. Не понял, Татьяна, вопрос в чем? В смысле, какие новые рынки в инфобизнесе? Это могут быть какие-то новые направления, новые ниши, новые люди, которые будут проводить у вас семинары и тренинг, если мы говорим про инфобизнес. Хорошо, давайте еще короткий. Давайте отвечу на ваши вопросы, прежде чем сделаем короткий еще финальный перерыв. И еще пару слов, что я вам хотел рассказать. Какие есть вопросы по этой теме? То, чем должен заниматься руководитель. Раньше у меня был только офлайн-бизнес. Ну, тогда, конечно, инфобизнес — это большое новое направление. Рекламу делегируем, а маркетинг оставляем за собой. Все, что стандартное, делегируем. То есть реклама, как только она поставлена на поток, то есть надо создавать, допустим, стандартные рекламные объявления в Яндекс.Директ, их поддерживать, сбрасывать туда рекламу. Конечно, вы этим не занимаетесь сами. И создание такой рекламы, в принципе, тоже. Маркетинг в том, что касается каких-то самых уникальных вещей, в том, что никто из вас, никто за вас не сделает. То есть это создание каких-то новых способов привлечения потенциальных клиентов. То есть создание входящего потока, увеличения. Обычно это самый сложный элемент, который сложно кому-то делегировать в начале. Хотя и его потом вы начинаете делегировать тоже. То есть у меня, в частности, если говорить о моем бизнесе, то большой элемент лидгена, он не то что аутсорсинг, его выполняют уже и другие люди тоже. При этом я все равно продолжаю очень активно работать над генерации входящего потока. Ну, как пример, это написание книг. Вот если брать мой бизнес, я продолжаю писать книги в большом количестве довольно. Сейчас в процессе, одну книгу мы сдали на прошлой неделе, еще три в процессе сейчас написания. Николай, вопрос от инсайдера не по теме? Нет, не сейчас, завтра встреча с инсайдером. Что значит стратегия компании? Где вы ее находите? Тоже не понял вопрос, Татьяна, поясните, пожалуйста. Это целую команду расти. Но, как правило, это же уже после выхода на более высокий уровень. Ну, смотрите, конечно, вы растите команду постепенно. И вначале это один человек, ваш помощник, который делает все сразу. Потом вы подключаете еще одного человека, который начинает, допустим, какие-то технические задачи выполнять. Потом еще. То есть команда набирается в малом бизнесе, изначально команда набирается постепенно. Мы не говорим о профессиональном создании бизнеса. То есть, ну, скажем честно, вот то, что я вам сейчас рассказываю, это стратегия для любительского бизнеса. А для профессионального бизнеса, то есть когда профессиональная большая компания приходит и ей надо запустить новый бизнес, сразу составляется бизнес-план, составляется список тех людей, которые нужны, ну, составляется большой там план проекта, и сразу же оптом набирается большая команда, нанимается команда менеджеров, которая нанимает людей и так далее. Но сейчас мы о микробизнесе. Кому вначале оставлять или делегировать найм персонала? Вначале себе. Сначала вы этим занимаетесь сами. Как только у вас появляется первый человек, которому вы делегируете управление, то есть когда он уже начинает чем-то управлять, привлекайте его к этому. Отдавайте ему техническую часть найма персонала, потому что найм персонала точно так же разбивается на много элементарных блоков. Основная функция собственника – это стратегия. Основная функция собственника – есть несколько вариантов у собственника. То есть если собственник, ну, такой идеальный вариант, слабодостижимый в России, это когда собственник полностью отходит от дел и становится инвестором. Но не только идеальный, он не всем интересен. вы становитесь инвестором, который просто получает пассивный доход с своих денег, со своего бизнеса, иногда туда что-то вкладывает, получает еще больший доход. Другой вариант – это когда вы занимаетесь именно стратегическим развитием. Что значит стратегическое развитие? Это то, что позволяет компании сильно наращивать обороты. А сильно позволяет наращивать обороты только создание каких-то глобально новых вещей в вашем бизнесе. Выход на новые рынки, выход на новых партнеров, осваивание новых ниш, осваивание новых территорий. То есть работа над улучшением текущей работы, то есть если вы начинаете работать лучше с клиентами, начинаете лучше их привлекать, это все хорошо, но это не даст большого прорыва. Это будет постепенный рост. Рост там на десятки процентов в месяц, там, может быть, даже на там 100% в год, на 100% за полгода вы сделаете рост. Но если вы хотите в 10 раз увеличить ваш бизнес, то для этого вам надо заниматься стратегическим развитием. Вот это речь о стратегии. Хорошо, давайте короткую паузу, и после этого еще поговорим про финальный блок.